Миром, дорогая церковь. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 21 стиха. Иоанна 13, 21. Сказав это, Иисус взволновался духом и засвидетельствовал и сказал: «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один из же учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса, и ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему: «Господи, кто это?» Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И обмакнув кусок хлеба, подал Иуде Симону Искариоту, и после этого куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему купить, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. История предательства. Каждый человек рано или поздно сталкивается с этим понятием в своей жизни. И часто у людей происходит такое в жизни, и возникает мысль: почему это произошло со мною конкретно? Почему? Разве я заслужил это? Я начну свою проповедь об истории с одного реформатора, англичанина Вильяма Тиндейла. Он пожертвовал свою жизнь для того, чтобы англичане имели Библию на родном языке. Золотой, но мертвой латыни Библия была переведена на английский язык, и обычный народ мог читать Слово Божье. Но больше всего поражает сходство жизни, конца его жизни с нашим Господом. Тиндейл был удушен и сожжен в Бельгии. Это произошло в 1536 году. История его трагична, но самое трагичное нет, что он был предан. Его предал человек по имени Генри Филлипс, платный осведомитель. Одним из утром он попросил зайти к нему в дом. Он одолжил у него большую сумму денег, ссылаясь на то, что он потерял свой кошелек. Реформатор был человеком добрым и не подозревающего коварства. Он одолжил эту сумму. 2 месяца большая семья могла жить на эту сумму. И вот, когда они вышли из дома, Анвертеп, который был еще в этом городе с маленьких таких улочек, они прошли по этой улочке, и реформатор предложил пройти осведомителю впереди, но тот попросил, чтобы Вильям прошел в начале. И вот интересно, что в конце этой улицы ждала стража для того, чтобы арестовать реформатора. И что интересно, реформатор сказал, увидел эту ситуацию, он посмотрел на осведомителя, но тот указал страже пальцем и сказал: «Берите его». При этом он помог его связать. И вот полтора года, находясь в темнице, Вильям Тиндейл ждал приговора о казни. Что думал этот реформатор, когда находился в этой темнице? Наверное, он вспоминал своего доброго попутчика, который предал его. Но вот интересно, когда мы сталкиваемся с понятием о предательстве, мы всегда вспоминаем историю из жизни Иисуса Христа, историю об Иуде Искариоте. Действительно, мы видим, что трагическая история, но как часто она случается в жизни верующих. Интересно, что когда закончилась вечеря, была позади Гефсиманская ночь, Иисус давал последнее наставление Петру, Иоанну и Иакову, которые едва боролись с одолевающей дремотой. И мы помним, что шел вместе стражей первосвященников, между стражей храмовых, шел Иуда в начале толпы. Народ шел с факелами, с копьями. И вот действительно мы видим, что Иуда упал так низко, что предал своего учителя. Обещания нужно сдерживать, тем более, что если даешь их им лицам высокого уровня. Иуда даже обрадовал своих заказчиков тем, что он слишком маленькую цену взял за предательство. Копейки. Он шел среди этой толпы, которые не слышали Нагорную проповедь, которые не радовались, когда Христос исцелял, когда Христос давал прощение людям, которые приходили к Нему. Шел народ, который являлся чернью, иерусалимским криминалом. Но и им нужно, среди множества факелов, нужен был знак для того, чтобы они могли разглядеть и найти без ошибок Мессию, Христа. Как и сегодня, поцелуй был выражением дружбы, формы приветствия друга или своего учителя. Но мы видим, что дьявол позволяет исковеркать даже этот знак любви и дружбы в таком вероломном отношении. Когда мы смотрим на поцелуи во всей Библии, мы видим, что встречаются разнообразные поцелуи. Заметьте, что Яков, когда хотел получить благословение от своего отца Исаака, он пришел к нему, и мы читаем в Бытие 27 главе: «Подойди, поцелуй меня, сын мой». И вот стремление получить благословение от отца неправильно, неблаговидным способом, мы видим, что Иаков не посчитал зазорным представить себе Иаковом и поцеловать Исавом и поцеловать своего отца. Поцелуй семейного интригана. Посмотрите на жизнь Авесолома. Когда люди хотели идти к отцу его, того, чтобы какие-то просьбы получить ответ на них, он перехватывал жалобников, и мы читаем во Второе Царствие, книге Царств, 15 главе, и когда подходил кто-нибудь поклониться ему, он простирал руку свою и обнимал его, и целовал его. Поцелуй политического подхалима. Посмотрите, когда было войско Авесолома и Давида, и было бурные события, Иав, военачальник Давида, преследовал командира войска Авесолома. Это Второе Царство, 20 глава, 9 стих. Мы видим там поцелуй вероломного человека. Интересно, что коварство блудницы описано в притчах 7.13. Она схватила юношу, целовала его и бесстыдным лицом говорила ему. Но вся эта ситуация была неполная, если бы мы не увидели картину предательства, связанную также с поцелуем близкого человека, который предает. Искренний укоризны от любящего и лживый поцелуи недовидящего. И вот один из 12 апостолов, Иуда, приходит к Христу, целует его, и мы видим поцелуй смерти, поцелуй предательства. Интересно, что когда мы смотрим на жизнь Христа, мы видим, что Он предсказывал, как было у нас прочитано в начале, многократно. Но что случилось в жизни Иуды, несмотря на то, что Господь многократно хотел помочь ему, мы видим, что пагубная история в его жизни. Иисус сказал ему: «Иуда, целованием ли продаешь Сына Человеческого? Ты решил поцелуем свою обогатившую душу обогатить? Ты захотел заработать?» В детстве Христа целовала мать по-матерински. Была история, когда грешница, блудница подошла к Иисусу, омывала его ноги слезами, целовала и вытирала эти слезы своими волосами. Были такие поцелуи. Но сегодня у Христа поцелуй предателя, поцелуй смерти. Целованием ли предаешь Сына Человеческого? Интересно, что когда мы говорим о предательстве, мы видим, что действительно Почему так происходит в нашей жизни? Потому что у нас греховная природа. Я напросился помогать в воскресной школе, и я удивился, насколько подростки старшей группы знают Библию. Это наша будущая молодежь, это наши будущие члены церкви через пару лет. И вот один подросток задал вопрос: а почему мы грешим? Потому что у нас греховная природа. Мы будем грешить, мы будем бороться с этим, но нужно выйти с этого положения, с этой ситуации, исповедовавшись, и действительно понимать, откуда это спасение в нашей жизни. Действительно, мы эгоистичны, мы действительно очень часто поглощены этими интересами, которые бесчестят. Но вслед за эгоизмом следовала форма человеческой подлости – это предательство. Помните, что раньше предательство было в менее извращенной формой? Тиндейл, когда вышел с осведомителем из своего дома, он не знал, что произойдет. Но враг, он тщательно продумал все планы, чтобы предать реформатора. И он указывает пальцем. Иуда также продумал полностью все до мелочей, как предать Христа. И он дает знак, он целует. Но в советские времена все происходило без таких утонченностей. Просто была анонимка на своего соседа, и ночью приходила группа людей в кожаных куртках, арестовывали, и больше этого человека никто никогда не видел. Вот у евангелиста Матфея записаны очень интересные слова. «Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: кого хотите, чтобы отпустил вам? Вараву или Иисуса, называемого Христом? Ибо знал, что предали его из зависти». Почему Каин убил Авеля? Почему братья продали Иосифа в рабство? Почему Саул преследовал Давида? Почему израильский народ возбудился против Моисея и Аарона? Почему Иуда предал Христа? Откуда в христианских кругах сварливые споры, разногласия? Мы видим, что из нашего сердца греховного происходит все это. Но форма самой высшей человеческой подлости – это предательство. Иногда человек хочет засветиться перед другими любимым способом, потому что он хочет какую-то славу, какое-то внимание. Даже пусть славой Герострата, который сжег храм в Эфесе, главное, что его имя стало известно в летописи, и каждый о нем узнал. Почему-то убийцу Джона Леннона также толкало то, что он хотел быть более знаменитым, чем этот артист. Но как мы видим, что к всему этому стремились предатели, убийцы президентов, поэтов и других великих людей. И действительно, мы видим, что и Корей прославился вместе с сообщниками. Но земля проглотила этих бунтовщиков. Однако их последователи не перевелись. Потому что такое наше сердце греховное. Такое у нас, такая природа. И мы от этого никуда не денемся. Только в вечности мы будем избавлены от греха. Утром 15 марта 44 года до нашей эры Юлий Цезарь не домогал, и поэтому в этот день он не хотел участвовать в делах страны. Остаться дома его просила его мать, его жена, которая видела очень неприятный сон о нем. Но вот явился лучший друг Цезаря, Брут. К тому же он был усыновлен им, и Брут усиленно просил императора прийти в Сенат. Цезарь подался просьбам Брута, которого он обожествлял из его способностей. И вот, когда он шел в Сенат, к нему подошли, дали записку, он думал, что это одно из прошений, и просто положил, не читав. Но в этой записке было написано предостережение, что о нем, против него готовят заговор. И через час Цезарь был убит. В заговоре против императора участвовали 26 сенаторов, в том числе его приемный сын Брут. Каждый из убийц вонзил в нож императора, и вот история повествует, что он принимал хладнокровно свою смерть до тех пор, пока не увидел среди убийц своего приемного сына Брута. И он сказал: «И ты, Брут», закрыв свое лицо плащом и уже со слезами принимал свою смерть. История повествует, что все 26 убийц императора, об этом говорит историк Плутарх, вскоре сами были убиты. Но никто из них не умер своей смертью, но человек особенно болезненно воспринимает поступок своего ближнего, если тот предает, потому что не ожидал, потому что слишком много доверял, потому что слишком любил. Интересно, когда мы смотрим о предательстве, мы видим, что в жизни эта тема действительно находится рядом с каждым из нас. Как часто случаются случаи, когда вроде бы порядная семья, 20 лет в браке, но происходит так, что вскоре муж или жена бывают потрясены о неверности второй половины, когда в семье, казалось, царил мир. Как происходит у нас, у мигрантов? Жена, например, учится, муж работает. Когда жена выучилась, получила хорошую работу, образование, почему-то случается так, что муж уже не нужен, почему-то хочется что-то лучшего. Или наоборот. Но тем не менее мы видим, что часто происходит в нашей жизни. Вот первый случай, если зажать пальцы. Второй, например, на работе, когда мы видим, что подчиненный подсиживает начальника, чтобы занять его место. Часто видена эта ситуация, когда невооруженным взглядом видишь эту черствость в отношениях и мотивацию неправильную. Особенно в-третьих, видно предательство по отношению детей к престарелых родителям. Когда, например, родители всю жизнь заботились о своих детях, они давали все необходимое, любили, но потом, оказывается, в конце своей жизни они уже не нужны обеспеченным детям. Или приют, или еще хуже. Главное – завладеть имуществом родителей. И вот когда подобные случаются с нами, мы всего мысленно обращаемся в прошлое и задаемся вопрос: а когда все это началось? С какого момента мы видим, что первый шаг к предательству уже произошел? Как ни прискорбно говорить, но и в церкви также может быть предательство. Например, когда один служитель предает другого. Почему я говорю об этом? Потому что Иуда предал Христа. Иуда был служителем. Он был апостолом, который был посланный Христом в народ делать чудеса, исцелять. И помните, когда они приходили все, и Христос говорил: «Не радуйтесь, что бесы повинуются вам, но радуйтесь, что ваше имя записано в книге жизни». Интересно, что часто люди прекрасно понимают, что плохо, что хорошо, но происходит так, как оно происходит. Потому что природа у нас греховная. Смотрел один фильм «Я дитя мира», в котором рассказано о миссионерах, которые поехали к туземцам, в племени, где никогда не слышали о цивилизации. И вот когда миссионеры, выучив язык, начали рассказывать историю о предательстве Иуды, все племя возликовало и начали радоваться. Миссионеры не поняли вначале, что происходит, но дальше они узнали, что в этом племени именно предательство было самым главным и величайшим добродетелью или подвигом. Нужны были годы, чтобы объяснить с помощью Святого Духа, изменить сердце туземцев, бывших людоедов, что не этим гордиться нужно. Не Иуда – герой, что все внимание на Христа. Но как часто наша человеческая природа, пораженная грехом, заглушает совесть, и мы не видим эталон, что правильно, что неправильно, где плохо, где хорошо. Только через кровь Христа, через силу Святого Духа мы можем действительно делать правильные выводы. Распятие Христа, как ничто другое в истории, выявило сущность человека, его падение. И вот Христа руки простерты навстречу человечеству, но захочет ли оно откликнуться на его призыв? Нет. Мы видим, что предательство, распятие, смерть. И вот в современном христианстве часто можно слышать некоторые моменты, что верующие хотят как-то реабилитировать Иуду. Мол, предательства-то и не было, Иуда просто хотел помочь своему учителю, чтобы он восторжествовал как царь. Он не просто въехал в Иерусалим, но он должен был быть коронован как царь. Часто люди верующие хотят просто сказать, что Иуда был просто орудием в Божьих руках. И действительно, какой вздор, какая ересь, умаляя жертву Христа поступком пагубного человека. Мы никогда не читаем о смерти Петра или Павла, когда мы смотрим наши канонические писания, но мы встречаем о смерти Иуда-предателя. Матфея, 27 глава, с 3 и 9 стиха. «Тогда Иисус, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники взяли серебряники и сказали, непозволительно положить их в сокровищницу храмовую, потому что это цена крови. Сделал же совещание, купили на них землю горшечника для погребления странников, поэтому и называется земля та землей крови до сего дня». Тогда сбылось речено через пророка Иеремию, который говорил, «И взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Интересно, что мы не видим историю, что апостол Петр был казнен, что апостол Павел был также казнен, но почему-то Духу Святому было угодно показать кончину предателя. Жизненный путь, который так позорно оканчивается. И вот Петр в деяниях во время обращения, когда нужно было выбрать другого апостола, как раз говорит, что он повесился, веревка оборвалась, он упал, чрево разорвалось, и все внутренности вывалились. Почему такие детали нужно было показать народу? Кому это интересно? Но действительно, здесь нет ничего такого сверхъестественного, как я раньше думал. У меня был один преподаватель, который воевал во Вторую мировую, и он говорит, для меня понятны эти слова, которые записаны в деяниях. Говорит, когда у нас был бой, и была передышка, мы ставили из тел некую такую стену, амбразуру, чтобы укрыться от пуль. И говорит, я прекрасно слышал, что происходит с телами, которые лежали 2-3 дня под солнцем. Палестинское солнце сделало свое дело. Мы видим, что конец Иуды был плачевный. И это настолько должно остаться в памяти нашей, потому что это было угодно Духу Святому, раз это написано. Потому что таков конец предателя. Интересно, что два раза в Евангелии от Иоанна, в следующих главах, написано, что Иуда был предатель. Пришел народ, и рядом стоял предатель его. Подошли ко Христу, и рядом стоял предатель его. В современных моментах, которые мы видим даже сейчас, например, когда мы смотрим новости. Я какую-то сделал аналогию с Крымом. Когда Россия аннексировала Крым, официальные новости сказали, что больше 50% военнослужащих Украины сразу же приняли российскую присягу. И вот стоит вопрос, а кому ты нужен, предатель, который дает присягу сразу, чтобы было тебе удобно? Какой карьерный рост будет у тебя, если ты уже предал однажды? Что тебя ждет дальше? Мы видим, действительно, предателей никто никогда не уважал. Они были всегда презираемы. Может, не сразу им говорили в это глаза, но проходило время, мы видим, что они были всегда без уважения. Даже по поводу Иуды, который пришел обратно к фарисеям, раскаявшись, сказал, что я предал кровь невинную, когда сказал, что я возвращаю вам ваших 30 сребреников, что они ему сказали? Они что, его уважали? Они что, сказали, действительно, ты был прав, мы тебя понимаем? Человек без уважения. Мы с тобой не друзья, потому что ты предатель. И такое отношение к тебе. И вот сегодняшний момент, когда мы вспоминаем сегодня о смерти и страданиях Христа, мы скользко обратили внимание на момент, когда Христа предали. Может быть, среди нас есть люди, которые действительно были предателями в своей жизни, в разных сферах своей жизни. И вас мучает совесть, и вы понимаете, что ничего уже нельзя изменить. Но есть утешение в Боге. Может быть, вас предали когда-то какой-то близкий человек, и вас мучает вот это желание не простить его. Опять же, мы видим, что есть утешение в Боге. Христа предал вначале Иуда, потом мы видим, что Петр его предает, трижды отрекаясь. Мы видим, что ученики разбегаются. Это тоже предательство. Но мы видим, что Христос прекрасно понимал, для чего Он пришел в этот мир. И вот для нас сегодня очень важно действительно понимать, что Христос дает победу. И победа только в Нем. И это не банальные слова, которые так сейчас красиво можно говорить. Миллионы людей могут свидетельствовать тем, что только в Христе они нашли утешение. Если кто-то и предал, если кто-то и был предаваем, победа только в Нем. И сегодня действительно есть время простить и быть прощенным, потому что Христос одержал победу. И вот сегодня мы будем вспоминать с вами, как будем участвовать в заповеди, когда будем принимать хлеб и будем делать глоток вина. Пусть ему будет вечная слава. И то, что произошло в жизни Христа, пусть будет утешением для нас, потому что только в Боге есть сила и утешение. Аминь.